Здравствуйте, друзья. У нас гости тут на канале, которые представляются справа налево.
Я Тимур.
Олеся.
Меня зовут Александр.
Значит, Тимур, Олеся и Александр из
Нижнего Новгорода.
Нижнего Новгорода. А есть Верхний Новгород или только Нижний?
Есть Великий.
Есть Великий.
По севернее он находится.
А вы, наверное, покрупнее будете-то?
Да. Нижний Новгород, он же Горький. Больше.
Он же Горький. А там, ну там не сладкое или что там, что Горький?
Ну как сказать? В принципе, ничего.
Нормально, лучше, то есть можно.
Да, оригинали, мы вообще приехали из Перми.
Вдвоем мы с Тимуром, да.
Ой, я когда был сейчас в Доминикане.
А мы видели.
А видели девочку? А вы ее знаете, да?
Нет, мы ее не знаем, но мы ее видели.
Ну, видео. Вот, такая смотрели. Веселая,
да.
Прямо энерджайзер такой.
Да.
Ну хорошо, так вы живете в Нижнем Новгороде.
Да.
Когда Тимур переехал, так получилось, что мы встретились на одной работе, стали коллегами.
Да.
Он попал в мою команду.
Вот. Это было в 2016 году.
Так вы что делаете как команда?
А, у нас была команда тестирования в проекте.
CI/CD процесс был, Continuous Integration, Continuous Delivery.
Здесь
так, а как же вы в тестерах-то?
Вот сейчас Тимур расскажет. Да, вот да, мы из-за этого
давайте.
Сюда и приехали.
Да.
С помощью ваших видео я переучился на тестировщика.
А были кем?
Был. У меня инженерно-техническое образование электрик.
Так.
Вот. И до этого я, то есть, вообще, на самом деле, был сисадмином много лет.
Потому что высшее образование мы, Тимур, не сразу.
Да, то есть, у меня было среднетехническое, дальше я его апгрейдил в институте, вот, в политехе в Пермском.
То есть, раньше вы тестером только ток и напряжение мерили?
Да,
а теперь, значит,
всегда увлекался электроникой.
Понятно, понятно.
Но вот компьютером тянуло очень давно, поэтому стал сисадмином. Потихоньку, помаленьку, то есть с маленькой компанией, чуть побольше, еще побольше. На заводе работал, то есть там...
А вот в Нижнем Новгороде, допустим, если в приличном месте, я не знаю, что у вас приличное место, центр города или наоборот.
Много там, приличных мест.
Много приличных мест. В приличном месте, например, квартира. Вот вы супруги, да, значит, допустим, деток нет пока?
Пока нет.
Нет, ну, допустим, вот супруги, там двое деток, ну, нужно квартиру, там, не знаю, три комнаты, да, или там четыре. Вот сколько стоит такая квартира в приличном месте?
6 миллионов.
Не меньше.
6 миллионов – это 100 тысяч долларов.
Примерно.
Да.
Да.
Зарабатываются 100 тысяч долларов, там вот, скажем, айтишным. Ну, там же ипотека же, наверное, так, не обязательно
сразу. Конечно,
ипотека. Зарабатывается лет за 20 с помощью ипотеки.
Можно платить.
Такова жизнь.
Подождите, с помощью ипотеки за 20 лет вы ее выплатите.
Да.
Ну, по-другому никак. Здесь люди на 30 лет берут ипотеку. Это
не зарабатывается.
Вот сколько можно, сколько нужно положить, чтобы дали ипотеку? Первый взнос.
20%.
Ну, да.
20%. 20 тысяч надо иметь. Айтишник может себе позволить такое?
Может.
Айтишник может, но как бы нужно копить, и это все будет не сразу, постепенно, но
накопить.
В принципе, по сравнению с другими профессиями, айтишники живут.
Вы как тестировщик работаете на иностранных каких-то проектах?
Да, я работаю на американскую.
То есть вы фактически, можно сказать, в долларах получаете? То есть,
да,
привязка к курсу есть.
Да.
Угу.
А нет такого в городе, вот в Нижнем Новгороде, чтобы все вокруг выстроились в очередь на какие-нибудь курсы, там, в тестировщики переучиваться?
Пока нет.
На самом деле нет.
То есть они не в курсе просто?
Да.
Ну, друзья, нет, кто нас смотрит из Нижнего Новгорода, вы подумаете вообще?
На самом деле есть такая тенденция, я вот закончил учебу немного позже, чем Тимур, есть такая тенденция, что люди учатся на программистов и очень боятся входить в профессию и идут в тестирование.
А такое, тоже неплохо.
Такое реально
тоже
есть.
Поработать в тестировании и пойдет
рынок тестирования, да, рынок тестирования большой в Нижнем Новгороде.
Да.
Как бы.
Поэтому мы и переехали из Перми. Да.
То есть меня релоцировали из Перми в Нижний Новгород.
Первый раз первая профессия была вот именно по тестированию в Нижнем
так,
Новгороде.
Так, а супруга чем занимается?
Я сама экономист.
Ну, да, но вы не хотите тестировать?
Я хочу.
Ну, а что же вам не дает?
Я пока присматриваюсь.
Я понял.
И я, в принципе, уже...
У меня, помню, знаете, был такой случай, бабушка мне говорит, ну, мне было лет, не знаю, 12. И у меня была бабушка, как очень интересный человек, она мне говорит, Миша, она говорит, ты хочешь чаю? Я говорю, хочу. Она говорит, так что ж ты себе не возьмешь?
Да.
Так она хочет быть тестером. Ну,
да.
Хорошо, так а вот с точки зрения, как бы сказать, комфортно, вот там можно ходить вечером, не бояться, что по балде получишь?
Можно.
Ну да.
Нормально.
Да.
В хороших районах вообще без проблем.
Да. Так, хорошо, а вот допустим, а есть что-то такое, ну, что хорошо бы куда-нибудь вот от этого избавиться? Вот что-нибудь такое нехорошее есть, что напрягает? Пьяные есть на улице?
В районах, которые подальше от центра, то да, такое есть.
То есть я могу поделиться последним впечатлением.
Так, так.
Жил я, значит, 3 недели в Детройте, так получилось.
И потом командировка.
Да, и как-то на третью неделю очень, ну, как бы уже привык, что русских очень мало, и встретить русскую речь практически негде.
Не то место, да.
Да, и когда приехал в Россию, прям сошел с КПП, и сразу какая-то атмосфера такая напряженная, Слышь. Люди не такие добрые, то есть никто никому не придерживает дверь и не улыбаются.
Не понял, в России не придерживают?
Да, ну то есть Россия, она...
Послушайте, я когда жил в Москве, там каждый только норовил дверь придерживать.
Ну, Москва, это, наверное, немного другое, ну то есть...
Как же так? Больше того, там, видишь, тем более женщина, там и руку подашь, чтобы она там с трамвая не свалилась. Сейчас
времена меняются, я думаю. Да. То есть,
боже. А я здесь переживаю, здесь нельзя руку никому подать. Я, правда, на трамвае не езжу, но здесь нельзя руку подать, ну, здесь нельзя, нельзя пиджачок накинуть. Понимаете, они, вы что думаешь, как бы это не восприняли неправильно?
Был у меня такой говорит,
когда вернулся.
Так подожди, как это связано с отсутствием русской речи в Детройте? Ну, черные там есть, а американцы какие-то?
Есть, но при этом они приветливые. Я как бы ожидал немного другого, когда приехал. То есть люди улыбаются, люди общаются, вот эти small talk, там все как бы.
Я, честно сказать, small talk сам не очень выдерживаю. То есть это надо потренироваться, наверное, но меня немножко напрягает, потому что они могут долго это делать, вот, а я могу там, пару слов сказать, но чтобы уже там часами, понимаешь, это уже напрягает.
Можно извиниться, сказать excuse me.
Да, ну что же, хорошо, я понял, то есть жить можно.
Да.
Народ в целом довольный, вот они так вот по улице ходят мрачные или такие улыбаются.
Разные.
Смотря с чем сравнивать. Сравнивать с Америкой, меньше улыбаются.
А говорят, что в Америке они не по-настоящему улыбаются, а типа вот... Как-то они
чтобы
скрывают
понять, наверное,
искренние чувства.
Ну, если честно, не задумывайся, по-настоящему или нет, улыбаются, нам приятно.
Хорошо. Вот вы побывали сегодня в Санта-Крус полчаса, в Монтерее, сколько вы там были?
Мы ночью
там.
Просто было ночевка.
Вы не погуляли там?
Нет, мы погуляли
сегодня.
Погуляли. Что вот, есть какое-то впечатление вот от Америки, вот, ну, от Калифорнии в данном случае?
Да. Мы до этого в Лос-Анджелесе же были несколько дней.
Да, давайте целом. Всю Калифорнию проехали, что там?
Еще Сан-Франциско. Достопримечательности все посмотрели, ключевые, то есть Hollywood Hills, надпись.
Да вы в Лос-Анджелесе много бездомных?
Да, много.
Они как-то напрягают или
нет,
это...
Они нет, не надоедливые, нет,
абсолютно.
Как бы не пристают.
Ну нет ощущения, что непорядок какой-то?
Ну, как
может
бы...
быть, это первое впечатление такое, что
у вас,
вот...
Не знаю, конечно, они валяются бездомные на улицах. Здесь как бы это немного бросается.
Может быть, это часть культуры, часть, не знаю.
Ну, у вас-то они замерзнут там.
Да, вот у нас еще и холодно, к тому же.
Ну, хорошо, то есть... Такого вот резко негативного вот вы не почувствовали ничего такого?
Нет, всем все равно, какой ты, какая ты. То есть вот все такие
расслабленные. Ну да, самовыражайся, как хочешь, чувствуешь себя свободным.
Да.
А как люди одеты, вот с точки зрения, ну, я понимаю, что вы не из Москвы, там, где, может быть, больше выпендриваются, но все равно. Вот я понимаю, что в России одежда, особенно для девочки, это очень важно. Там
да,
и губы накачать, там, и ресницы наклеить, и там, татуировку вместо бровей. Но, ну, вот как тут одеты
в
люди?
В IT-сфере это меньше встречается.
В IT-сфере меньше, я согласен.
Да, мне кажется, все просто одеваются.
Здесь,
как
ну,
удобно.
Смотря какие, если латиноамериканские девочки, то они все
такое.
Прям на марафете. Полностью.
Правда, да?
Да.
Если... Марафетом наркотики вообще называют обычно.
Ну,
да? Да, но это не важно, да. Марафет такое, по фене это наркотики. Ну, не важно, то есть на марафечины.
Да,
а я, честно говоря, никогда не обращал внимания, то есть... Они как-то больше, да, в этом?
Не хотят быть на виду, чтобы им, не знаю, какой-то знаки внимания оказывали или еще что-то, может быть, но хотят себя преподнести, показать.
Угу. То есть, интересно, очень интересно. Я понаблюдаю. Тут, понимаете, людей-то особо нет. Если большой город и по даунтауну ходить, там люди есть.
Угу.
А у нас тут же вообще же никто не ходит. Я вот ехал 25 минут до офиса и говорит, а люди где?
Угу.
Так в офисе. А где им быть-то? Я не знаю. А вот у вас люди днем ходят по улицам?
Да.
А куда они идут-то вместо работы? Чего они ходят?
Не знаю. То есть в целом постоянно кто-то ходит. У многих нет машины, они куда-то все равно передвигаются на общественном транспорте. То есть,
всегда очень развит общественный транспорт по сравнению с Америкой. Это прям
есть.
Не каждая семья может позволить себе машину. То есть если здесь 4-3 машины в семье, и там одна ездит за хлебом, другая там в магазин или еще что-то, там детей в школу отвезти, то в России, ну...
дай бог, одна машина будет.
Да, то есть если ты, ну не знаю, две машины, это уже либо ты где-то там очень много зарабатываешь, либо еще что-то, то есть ну, это все как-то...
Я помню, знаете, приехал ко мне парень на работу, мы тогда рабочие визы делали, это был, правда, где-то 2000 год там, и он, значит, приезжает. А я поехал его встречать в аэропорт. А у меня был такой мерседесик, такой, знаете, SUV. И ML там чего-то, он там, я не помню.
350.
320, может, я не помню, такой. И он что-то говорит, ну, это, говорит, на такой машине. Я говорю, ну хорошо, а если бы я на такой машине, говорит, ездил по Москве, вы тогда кто был? Он говорит, вы тогда были бы бандитом, говорит он.
Или банкиром. В те времена, наверное, да.
Я не знаю, насчет бандитов он очень развеселил.
Сейчас вот как бы... В России есть такая тенденция, что машины никого не удивишь.
О, это уже рост. Это рост.
Удивишь отсутствием кредита на машину. Вот это да. То есть все машины, то есть, ну, если ты видишь человека, и он ездит на хорошей машине, это еще не значит, что он на нее заработал.
Так.
Возможно, он отдает все свои последние деньги там.
И платит кредит.
И платит за нее кредит.
Здесь это очень принято.
Когда я, находясь в Детройте, сказал ребятам, что купить машину в России не так-то просто, особенно когда ты вот только выпустился из университета и начинаешь там входить в профессию.
Да.
Они меня спросили, а что ж такого сложного? Вот ты приходишь в автосалон и говоришь, я хочу такую-то машину.
Да.
Я им сказал, ребят, ну есть такая штука, как процент по кредиту, и он очень большой, порядка 17 там.
Угу.
Они меня спросили, как это 17? У нас от 0,1 до 0,9, например, там, или 1,1.
Ну, может быть, бывает и больше, но и тут есть тонкость такая. Если у вас плохой кредит, и вы говорите, я все равно хочу машину, вы можете получить и 17, и 18, и еще под условием, что если вы, например, просрочили платеж, то к вам подъедут и заберут эту машину. То есть вы уже заранее согласны, когда покупаете. Такое тоже есть. В принципе,
тоже есть такое.
Это если плохой кредит совсем. Ну, понятно. Слушайте, я считаю, что это большой рост, потому что если можно взять машину в кредит, да, и как бы они не за наличку, это уже очень существенный рост. В Америке ты машиной уже не удивишь и не выпендришься, и не растопыришься, это уже надо дом, но причем такой не просто дом и не в простом месте, это тогда... И то, если ты хотел именно выпендриться. Потому что, на самом деле, настолько всем друг на друга наплевать, что, в общем-то, что выпендриваться, я не знаю. Ну, может быть, женщины дома сидят, делать нечего. Потому что они так, я не знаю. Не могу сказать, не вхож в эти круги.
Мы, когда приехали сюда, у нас, на самом деле, была передозировка красивыми местами.
Да, очень красиво.
И очень дорогими машинами. То есть, я, в принципе, вот увлекаюсь машинами, но мотоциклами больше. И когда ты едешь и смотришь, что ты видел эту машину только на картинке или еще где-то, ну это такой культурный шок, я не знаю.
А я пока от работы до офиса доезжаю, там минут 17-18, я все думаю, эх, жалко, вот ребята тут на канале там смотрят, не видят, потому что я проезжаю мимо десятка вот этих вот машин, которые сканируют там дороги гугловские, там это картинки снимают, а Тесла тогда одна через одну там и так далее. Почему-то, знаете что, почему-то мне зрители у них, говорят, вот Тесла, у них какой-то, знаете, пиетет в отношении Теслы. А почему пиетет в отношении Теслы, я не понимаю.
У нас их очень мало.
Ну, подожди, мало. Но они говорят, как же так, Михаил, говорит, вы могли купить Теслу и не купили. Ну, есть же другие машины.
Ну, вы понимаете, здесь, наверное, вопрос к тому, что люди не избалованы всеми фичами, которые встраивают в машины, то есть автопилот, адаптивный круиз-контроль, там, я не знаю, удержание
в полосе.
Ну, да, можно не пользоваться, но когда это есть, оно как бы лучше, чем когда это нет, правильно? То есть мы приехали, мы тоже немного удивились, что у нас здесь машины, которые умеют многое. А машины, в которые есть автопилот, это для России, ну я не знаю, это могут себе позволить
только очень богатые. А вы знаете вот этого Шамаича, который там не переключил на спортивную передачу?
Да,
я не смотрел.
Смотрели, конечно.
Смотрели?
Да.
Он у нас в школе учился.
Да ладно.
Да, вот если вы пойдете на Google и наберете Шамаич. Шамаича знала вся Россия, потому что он врезался на глазах у всего Ютуба, значит, в автомобиль между делом.
Причем с правой полосы.
Да, с правой, да, он обгонял троллейбус по правой полосе.
Да, согласен.
И кого-то стукнул. Так этот Шамаич учился у нас в школе. Он стал тестировщиком и прекрасно себя чувствует. Вот. И я думал прохайпить на таком известном человеке. У него там миллионные просмотры.
Да.
Ну и что-то нет, и хайп прошел. Вот,
ну, какой-то мимолетный.
Да, ну парень очень симпатичный. Так что вот. Вы, как автомобилист, не могли не знать. Вот, а у нас есть. А так я хоть узнал, что такое спортивная передача. Потому что я так еду и не знал. Вот. А у меня-то есть.
Ну,
вот.
Я говорю, у вас вот вы на бал.
Я просто не знал, зачем. Вот, оказывается, есть. Я хоть знаю теперь. Так чего вы едете дальше куда? Из Лос-Анджелеса вы приехали в Кремниевую долину, потом у вас Сан-Франциско, потом что?
Национальные парки.
Ну, через Напа-Бэй сначала.
Так вы на сколько заедем? Это самое?
15 дней.
2 недели, да.
А, вы пойдете в Напа-Валлей, наверное, да. Не Бэй, в Напа-Валлей.
Да, Напа-Валлей, да.
Там еще, не просто Напа-Валлей, там еще рядом Сонома-Валлей. Их там две. И там вы хотите наклюкаться.
Попробовать.
Ну, в общем, сложно, потому что даже если выплевывать все,
да.
Там,
хотя бы прикупить то с собой.
Да,
с собой,
да.
Конечно, это святое.
Это же сувениры.
Это святое, да, это святое. Я бы на вашем месте, как, если бы был молодой, здоровый, значит, там у них почти у всех есть мускаты. Они даже могут не выставлять там вот в основном, так сказать, месте. Но вообще у них, как правило, есть мускаты. Они немножечко там делают так бутиково, там, допустим, сколько-то ящичков в год.
Для себя, скажем.
Ну, не для того, чтобы рестораны отдавать. Нет, нет, там на месте. То есть очень много. Там 400 сотни виноделин. И очень многие работают только на туристов. То есть они не отдают никуда. А есть такие мощные, там они десятками гектар. Там, вот,
как клубника. Это было для нас.
А, вы сейчас.
Мы едем и думаем, вот столько клубники, если мы возьмем 2 или 3, что для России в принципе нормально. Наверное, здесь это будет как-то не очень.
Мы не останавливаемся.
2 или 3 чего? А, с Наполя?
Ягодки.
Да, берите на здоровье.
На самом деле мы решили не рисковать.
Я вам скажу такую вещь. Там, где вы проезжали, вот этот пятачок, Монтерей Каунти, вот это, там производится 60% всей американской клубники.
Там такие поля
и вы могли на самом деле остановиться, там лоточки стоят на улице. Прямо на этой дороге, на первой, да, вы по первой ехали?
Да.
Вот, там у первой дороги, там прямо стоят такие лоточки. Они, правда, были у вас не с вашей стороны дороги, а там надо было, значит, пересечь. Но там стоят лотки. И вы подходите за десятку, можете взять здоровенный ящик. Оно, знаете, еще ехать невозможно, оно пахнет на всю машину.
Да.
Да.
Даже когда открываешь окна, уже ощущается. Они походу еще поливаются.
А если бы вы проехали по 101-му, а не по первому фривею, то там пахло бы чесноком. Там есть такой город, Гилрой называется.
Вот чем это пахнет.
А, вы там ехали, да?
Часть по первой, часть по второй.
Это чеснок, там он зеленый.
Я еще говорил Тимуру, такое ощущение, что как будто кто-то чеснок посадил.
Да, так там гектары этого чеснока, а там фестиваль у них раз в году, там мороженое с чесноком. То есть там чеснок, это вообще большое дело. То есть вы и чеснока унюхали?
Да.
Ну хорошо, а потом национальные парки. И откуда же вы улетаете потом?
Из Лос-Анджелеса.
А, то есть вернетесь назад?
Нет, мы поедем кругом.
Нет, ну мы вернемся в итоге.
В Сан-Диего и вернемся.
Слушайте, вы на самом деле, да, получается, очень быстрые путешественники. То есть вы так кругом бегом.
Ну, тачку арендовали, поехали.
Но у вас нет, как бы сказать, каких-то мест, которые нужно именно непременно посетить и побывать там какое-то время. Там каньон, Гранд-Каньон какой-нибудь.
Ну, Гранд-Каньон мы будем ночевать там.
Так, хорошо.
В кемпинге.
Очень хорошо.
Ну, палатку.
Если финансы позволяют, мой совет, возьмите вертолетную экскурсию. Он прям туда.
500 баксов.
500 баксов, да?
500 баксов, Орел и Решка.
Ну и может быть дешевле там, знаете, может им скинуть. Я не знаю.
500 баксов.
500 баксов на весь вертолет или с носа?
На весь вертолет.
А, ну так что вы это, да. Ну, во всяком случае, это незабываемо.
Да.
А вы не блогеры?
Здесь все незабываемо.
Ну что ж вы, такое путешествие.
Очень модно сейчас вот это все блогерство, я так скажу, не у многих получается. А если ты в чем-то не профессионал, то...
Это не надо быть профессионалом. То есть не обязательно быть профессионалом. Потом, если люди снимают хорошо, им сказать нечего.
Да.
Бывает, что как бы человек хочет что-то сказать, но, допустим, достучаться не может до аудитории. Бывает, у кого-то улыбка злая, понимаешь, у кого-то еще что-то, я не знаю. Ну, по-доброму выпил, знаешь. Вот, и так. Хорошо.
Понятно.
Да. Ладно, что же, то есть можно жить, значит?
Можно,
абсолютно.
В России,
конечно. Да, а вот если в отпуск, вот вы как люди, которые там зашибают деньгу. Вы можете куда-нибудь поехать, я не знаю, куда вы поедете в отпуск? Ну вот, кроме Америки, отдохнуть.
В Европу.
Ну, в Европу в основном.
То есть вы не поедете в Таиланд куда-нибудь?
Ну, не знаю, в Азии пока еще не были. То есть нам туда пока нас не занесло.
А в Европу? Куда в Европу поедете? Или вы на машине тоже там всюду?
О, и в Испании были, например.
В Испании, в Греции, вот такие.
Вот если бы вам сказали, вот выбирай, где будешь жить, вот где бы вы выбрали жить? Нет, нет, в Европе. Если в Европе, да.
Ну, нам Италия очень нравится.
Италия красивая, Испания тоже.
Да.
Еда вкусная там.
Мне обе очень понравились, и Италия, и Испания. Но я хочу сказать, что в Испании я так кушал хорошо. Угу. Знаете, это простая еда,
да,
но просто вот заходит как к себе домой. Угу. Простенько все. Так.
Овощи,
изумительно,
фрукты,
изумительно заходит. Так, хорошо. А здесь вам что понравилось, чтобы тут жить?
Здесь?
Да.
Здесь Кремниевая долина. Вообще, нам она как бы нас сюда тянет.
То есть, а что, воздух, люди, обстановка?
И сама обстановка, и воздух, и люди. Просто, конечно, здесь эпицентр IT, технологий.
Ну, это правда, да.
И, ну, на самом деле, климат классный. Вот мы сейчас здесь, как бы, вообще просто отлично.
От того места, где мы находимся с вами сейчас, значит, равно удаленно, ну, скажем, за 10 минут, можно доехать до Apple, Microsoft, Google, Facebook. Так заезжайте, конечно. Там же...
заедем, да.
Вы куда сейчас?
Мы хотим посмотреть гараж Hewlett-Packard, вот, где начинался. Тут, я не знаю, здесь на карте мы видели, где началась Кремниевая долина, грубо говоря. Не знаю, там какой-то сайн есть. Что...
Я вас умоляю, я вас столько лет живу, не видел. Знаете что? Послушайте, поезжайте лучше на Google этот самый.
Google Multiplex хотим заехать.
Да. Да, заезжайте туда, там есть магазин, там это называется Visitor Center, как-то вот так. И вот этот Visitor Center, там есть шикарный магазинчик с сувенирами, да. И вы там, вот я там, например, прикупил себе, ну, не знаю, я делал подарки для зрителей. Вот, пожалуйста, значит, подушечка там, YouTube.
Я вот хотел сказать.
А вот бутылка у меня там, это фейсбуковская, что ли? Не знаешь иногда, что купить, ну, в общем... Хотя бы сфотографируйтесь возле всех этих андроидных там бутербродов.
Да, да, да.
Чтобы не было ложного впечатления, так. Что айтишники там едут и зарабатывают, и потом едут
это
путешествуют.
Трудом зарабатывать.
Чтобы в России, чтобы ездить куда-то путешествовать, можно 3 года просто работать, там, я не знаю, днями, ночами, а потом выделить себе вот такие 15 сейчас... дней, чтобы куда-то поехать, а потом снова начать работать.
А визу получить сложно?
А визу сложно сейчас, я
сейчас
об этом
да.
расскажу.
Да, сейчас сложно.
Вы говорите, что вам здесь понравилось, чтобы здесь жить. Вот до этого я был в Детройте, как уже говорил, да?
Да.
Так. Люди там в 5 часов ходят домой.
Дня.
Ну, то есть, да, они могут прийти, поработать.
Это не наш путь.
И пойти домой. Ну, то есть, они могут работать столько, сколько себе позволяют, да? У нас, как бы, в России такого нет. Если ты хочешь что-то заработать, ты должен работать.
У нас тоже в 5 часов... Айтишники не уходят. Они, правда, приходят к 11, но...
Ну вот, да.
Да, но потому что долго сидели. У меня, знаете, есть такая мулька, у меня же девчонки вот из Индии, которые...
Может быть, это просто русские люди, они...
Нет, компании так работают. Вот у нас девчонки из Индии, у них мужики, у всех мужья, айтишники, ну там программисты там. И у меня есть там несколько мулек, которыми я их там подтачиваю. Ну вот, например, есть такая мулька, я говорю, ну что, девки, говорю, поднимите руки, у кого муж программист. Ну, они там тянут. Я говорю, теперь говорю, давай так, поднимите вторую руку, если периодически муж смотрит через вас и вообще вас не видит.
И программирует.
Ну, да, там половина там или больше поднимают вторую руку. Потому, понимаете, там...
Понимаем, да.
Вот, и я говорю, тяжелый труд. Это же не просто так, он уже домой пришел, понимаешь? А у него мозг крутится, это изнурительная работа. Это не просто так деньги платят. Вот, поэтому, ну, да.
Со стороны можно сказать, как бы, почему ты устал? Да, устал. Почему ты устал? Ты же не копал, ничего там не таскал, камни. Вот мне, ну, как бы, частенько так говорят, я там, ну, в деревне, где я родился,
да.
Люди немного по-другому думают.
Конечно.
И говорят, что ты же вот...
Бездельник!
Что ты
бездельник,
делал? Ты целый день нажимал на кнопки, да, то есть, что ты делал? Ну... Иногда сложно людям объяснить просто,
да.
Ну, то есть, хорошо, когда все ну, в одной волне, да, а когда нет, ну, бывает тяжело объяснить, что ж ты такого делал, что устал.
Это правда, это непонимание между человеком физического труда и умственного,
да.
То есть, он физическим трудом, он вообще не понимает, как этот человек там, а что же он делал там, не копал, этим самым молотком отбойным, значит, не стучал.
Абсолютно.
Кайлом там не фигачил. Так, а что же он? А говорит, что он работал.
Да.
Да. Ну.
Вот видите, у нас понимаете.
Я кайлом не работаю. Тут я когда начал спортом заниматься, и там мне какой-то человек пишет, ну там смотрит, как я в зале, и он говорит: ну, Михаил, вы смотрите, сколько мышц накачали. Это если принять во внимание, что вы там последние 40 лет ничего тяжелее ручки в руках не держали. Это мне понравилось, эта фраза. Ну, правда, ну, действительно. Действительно. Вообще сейчас те, которые физическим трудом, надо какой-то налог на них вводить, потому что это хорошо. Да, мускулатура, здоровье, голова свободная. Понимаешь, это счастливые люди. Они
не... Только они сами не...
Это надо вот... Сейчас люди головой отработал целый день, потом идет еще и в зал там качается, понимаешь? Потому что мышцы куда девать?
Надо даже не то, что мышцы, ты тренировал. Целый день, если сидишь, например, там, да, что-то делаешь, какую-то сложную задачу, вроде не копаешь, да, но все равно как хочется тело разгрузить после рабочего дня, приходится идти в зал.
Ходим в зал.
Вот, а я, знаете что, я завел тут у нас гантели в офисе, и вот если вы видели, у меня там мяч лежит надутый, я этим мячом приседаю. Да, вот идем, мы покажем. Раз мы зрителей наших веселим. Так, значит, сейчас мы будем показывать. Только кому-то из вас придется держать самую камеру. Но единственное, имейте в виду, что... Ну, давайте вот откуда-нибудь отсюда. Старайтесь целиться так, что вот как бы... Ну, вы не видите, куда она показывает.
Да. Ага. Смотрите, вот у меня мяч. Мяч надувается. Тут у нее дырка есть. Вот. У нее есть дырка. Вот мяч. Вот я беру его. Значит, так, немножко ноги вперед, чтобы на коленке меньше нагрузки было. И вот мы. Значит, вот приседаем поглубже, чтобы не сычковать. Так, и туда. Я призывал сотрудников это делать.
Спорт – это жизнь.
Они, знаете что, они сачкуют. У меня еще гантельки есть, я могу еще гантельки взять. Делать то же самое с гантельками. Вот, друзья, недорого, там было 3 копейки. У меня еще подставка, видите, чтобы не утекал никуда.
Да.
Вот. Хорошо, спасибо.
Спасибо. Ладно. Так, движемся. Silicon Valley Voice. Ну, хорошо, давайте тогда вот что сделаем. У вас есть какой-нибудь, что называется, месседж? У вас есть что-нибудь такое сказать людям, которые нас смотрят? На прощание, вот как вы сказать, чтобы мы уже могли видео так... закончить.
Конечно, можем.
Давайте.
Нет ничего невозможного. Если поставить цель, идти к ней, вот, то все получится. То есть я, не знаю, был обычным сисадмином много лет.
Был такой момент, когда мы просто вот, ну, не знали, как
просто,
куда идти дальше.
Переломный момент небольшой был, вот как бы щелкнуло, появилась вообще как бы вот такая ситуация, что вот прям надо менять работу.
А чего смысл? Вдруг? Я вообще этого не понимаю, честно. То есть, если ты уже сисадмин, что тебе в тестеры-то?
То есть, у нас так получилось, что на одной...
Ну, много видео ваших смотрели.
Ну, подождите, но...
Мы были вдохновлены
вашими... Вы сделали карьеру Тимура.
Но почему мы не решались? Потому что в Перми...
Очень слабый IT-рынок был.
Что вы приобрели из админов, уйдя в тестеры? Вот вопрос.
То есть это стабильность, возможность роста, то есть и прокачивание самого себя, то есть своих всех скиллов. И ты, ну, то есть реально работаешь в крутой команде. То есть сисадмин ты в основном один, там, ну, максимум пару человек, ты обслуживаешь технику, там помогаешь. То есть это такая рутина. Здесь, конечно, тоже тесты гонять там и все. То есть,
вы автоматизируете или вручную?
Часть автоматизирую, то есть ну, при помощи Python кое-что. А в целом, то есть у меня до этого, вот мы с Сашей работали в предыдущей компании, когда там был TCL язык, то есть у нас тоже автотесты были.
Ну, там специфика просто
сейчас,
была такая больше сетевая.
То есть в той компании, в которую я перешел, его с собой немножко перетянул, у нас другие там, естественно, тесты.
В принципе, конечно, бэкграунд такой сисадминский, он должен вас сделать каким-то супертестером, потому что вы знаете в 10 раз больше, чем там тестер, который просто пришел там из бухгалтерии или там из инженеров-механиков.
Любой предыдущий опыт ценен, как говорится.
Да, но особенно, конечно.
Возможно, да.
То есть вы понимаете протоколы, да? То есть вы должны понимать, допустим, бэкэнд, настройки,
Протокол — это наша предыдущая работа.
Да, то есть у нас была телефония до этого.
Прям телефония?
Эриксон, SS7, Signals.
Я же вообще связист, ё-моё.
Да,
узнаем. Телефонщик. Да.
То есть, ребята, все получится, надо просто немножко поднапрячься, стартануть.
Неважно, вот. Не самое главное иметь цель, самое главное — не сойти с дистанции.
Молодец.
Так, теперь давайте для девушек. Значит, поделитесь опытом, как найти правильного молодого человека.
Ох, это сложно.
Сложно, а как? Ну, надо как-то... На чем сосредоточиться девушкам? Некоторые вот губы надувают, так как...
Нет, точно делать не надо. Так? Нет. Не знаю, нужно тоже совпасть взглядами со своим молодым человеком.
Так надо их иметь сначала.
Иметь одну цель.
Да, да, просто чтобы... Взгляд на общие какие-то вещи.
Она мой мотиватор.
Да.
Мне
да.
кажется иногда, знаете что, я вижу здесь людей, которые по религиозной линии эмигрируют. Угу. Вот здесь намного меньше, например, православных, чем, вот, допустим, баптистов, пятидесятников, свидетелей Иеговы и так далее. Угу. И я когда на них смотрю, у меня такое ощущение, что им проще. Они знакомятся в церкви. Угу. С людьми, которые, в общем-то, на той же философской, так сказать, мировоззренческой платформе. Uh-huh. То есть у них нет такой проблемы. Вот человек, если когда он неверующий, да, то у него целый мир такой, и непонятно вообще, что у него за мировоззрение, какая у него эта платформа, или там, что ему родители заложили, там, понимаете, получается, надо искать вот что-то социально близкого. Uh-huh. Да? Uh-huh. А тут как-то уже упростилось, и в одном месте собрались.
Может быть.
Но, в случае, я когда слушаю, я говорю, а где вы? Он говорит, так в церкви же познакомились. А, как просто-то все. Да. То есть, надо иметь храм в душе. О.
Да.
А, смотри, как неожиданно вынырнули. Да, да, не ожидал. Ну, все-таки, с молодым человеком-то что делать, если никому нужно?
Искать.
Ну, у нас есть свободный мальчик.
Это не реклама. Так, подождите. А может быть, вот вы как тестирующий человек, если, скажем, девушка, так, свободная, пошла и тестирует, там вокруг есть там кому внимание проявить?
Ну, в целом, я думаю, можно найти. Ну, местами, конечно, контингент бывает специфичный. Этически для профессии, но все равно немножко... Мама.
Тестирование — это искусство.
Это, ну, как бы, IT-люди, они бывают, ну, иногда не от мира сего.
А, то есть не то, что, допустим, их не девочки интересуют?
Там. А, нет,
в России такого как...
А, ну тогда проще, тогда проще.
Ну, в целом, конечно,
мало.
Ну, то есть, для девочки, как бы, путь, как вариант годится. Девушка пошла, освоила тестирование, пошла в мужской коллектив. Вот у меня наблюдение такое личное, что в целом парни ленивые. То есть, вот, допустим, если, скажем, девушка стоит рядом, и девушка, за которой надо километр проехать, то километр проехать — это уже у нее шансов почти нет. То есть, когда он сидит на работе, он целый день у своего компьютера, и ему как бы хочется, и девушка, и отношения, и все такое, но где взять это? А у него игра здесь интересная на компьютере. И вдруг вот пошла, понимаешь, вот такая раз — идет. Так она идет. И так она еще, может быть, даже так слегка посмотрит на него или там улыбнется. И он твой.
Вывод: девчонки, ходите ближе к компьютерам.
Ходите фирмам.
Да, то есть вам, получается, уже, и поскольку замужем, уже нет смысла тестировать.
Ну, не знаю.
Вся жизнь тестирования, так или иначе.
Хорошо, ладно, ребят, давайте мы тогда попрощаемся с нашими зрителями. Я считаю, что мы их повеселили. Так что будете проезжать тут через Калифорнию. Значит, всегда к нам. Вот, сало не везите. У нас много
сала. Как говорит мой отец, вы не пробовали хорошего сала, значит.
Ну, я чувствую, что это человек с большим, как сказать, философским смыслом в жизни. Он мудрый. Это безусловно, это фраза, это о многом говорит. Вот, учитесь мудрости у старшего поколения.
Учимся.
Вот, хорошо. Ладно, все тогда. Счастливо, машем рукой и прощаемся.